по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь! У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1090-я встреча у нас с вами уже сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Годибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня читаем первое послание Иоанна. Мы с вами сегодня переходим ко второй главе первого послания Иоанна. И мы с вами сегодня переходим к одной из самых сложных тем этого послания. И вообще говоря, мы переходим к одной из самых сложных тем христианской жизни. А тут возможны, конечно, простые объяснения, возможны простые толкования, но они не проходят. И мы с вами сегодня увидим, почему они не проходят. Я напомню о том, что мы читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы читаем ее за 5 с небольшим лет, ну, за 5,5 лет у нас получается. Мы читаем ее, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И я напомню, что вы также можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Давайте мы сначала прочитаем сообщение от Софии, на котором мы остановились в прошлый раз, и потом плавно от этого перейдем к первому посланию Иоанна. Почему? Вы сейчас это увидите. Итак, София спрашивает, а как понять, почувствовать благословение Бога, и в чем это должно выражаться? Спасибо. Вот это вот про то, как узнать, вообще ты благословен или нет? Как понять, как почувствовать благословение Бога? Там был также вопрос, один из слушателей нам пишет, как быть совершенным человеком и можем ли мы вообще быть совершенными людьми. Вы знаете, какая тут история? История заключается в том, что мы благословенны всегда, но чувствуем это благословение далеко не всегда. Ну, даже неверующий человек получает благословение, ну, например, дождь или солнце. Да, вот это тоже благословение. А зачастую мы это благословение не чувствуем. Зачастую, имея вот возможность его получить, да, мы его как-то не усваиваем для себя. От чего это зависит? И вот тут мы с вами подходим, пожалуй, к одному из самых сложных, ну, как я уже сказал, одному из самых сложных фрагментов Евангелия, первого послания Иоанна. Вот первая глава, мы с вами ее читали, и тут интересные вещи. Значит, 6 стих 1 главы. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине». Так, значит, вот общение предполагает, что мы будем ходить во свете. И с другой стороны, когда мы ходим во свете, мы имеем общение. Это связанные вещи. «Если же ходим во свете», продолжает Иоанн, и как раз вот эта мысль здесь развивается, «подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Обратите, пожалуйста, внимание. «Очищает от всякого греха». Значит, есть очищение кровью Иисуса Христа. И пока все вроде бы понятно. Дальше. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Обратите, пожалуйста, внимание, что Иоанн говорит, если говорим, что... Обратите внимание, что Иоанн не говорит, если говорим, что не имели греха. То есть, тогда все было бы очень просто. До того, как я стал верующим человеком, до того, как я стал христианином, я имел грех. Вот, значит, соответственно, мы имели грех. Сейчас мы стали верующими, мы его не имеем. Но тогда мы имели, сейчас не имеем. Но тут-то в настоящем времени, и тут обращено именно к христианам. 8 стих еще раз прочитаю. Если говорим, что не имеем греха, то есть, опять-таки, настоящее время, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Дальше. Если исповедуем грехи наши, исповедуем не когда-то один раз только, когда мы пришли к вере. Вот тут, к сожалению, такое упрощенчество дает о себе знать. Да, иногда представляют себе так. Ну вот ты был грешником, ты был грешным человеком, а сейчас ты оправдан. И, соответственно, ну что тебе еще исповедовать? Ты тогда уже все исповедовал. Все, закрыть можно это. Нет. Смотрите, что делает Иоанн. Если исповедуем грехи наши, во-первых, настоящее время, Во-вторых, он себя включает в эту группу. Это не их грехи только. Вот я апостол, я совершенный, но я вам скажу, если вы исповедуете грехи ваши, не-а, первое лицо множественное число. Мы. Дальше, то он, будучи верен и праведен, простит, опять-таки, нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Круто, да, друзья? То есть он сразу включает себя в это, и он говорит в настоящем времени. Но и это еще не все. Дальше повторение такое определенное и подытоживание. Десятый стих – это то, что мы с вами в прошлый раз читали. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Это, опять-таки, не про жизнь неверующего человека. Это про ту борьбу, которая происходит уже в жизни верующего человека. Мы не становимся совершенными, но мы искуплены, мы призваны Христом. А и вот тут мы подходим к тому, что будем разбирать сегодня. И как раз к тем сложным моментам, на которые я хочу обратить ваше внимание. Иоанн пишет «дети мои», или во многих переводах, ну, потому что там по-гречески есть уменьшительный суффикс, переводят часто «детишки мои» или «маленькие детишки мои». Это либо, ну, скажем так, либо уменьшительное, либо ласкательное. На самом деле, конечно, и то, и другое. Это и уменьшительное, и ласкательное. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». Цель – чтобы вы не согрешали. В некоторых переводах – чтобы вы не грешили. Или даже так, чтобы вы имели возможность не грешить. Чтобы у вас был потенциал не грешить. Дальше. «А если бы кто согрешил?» Или «А если кто согрешит?» Опять-таки, это не... Вот невозможность. Наоборот, это возможность того, что, скажем так, у нас нам дана возможность не грешить, но остается также потенциал греха. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, опять мы, наши. И тут еще интереснее, не только за наши, но и за грехи всего мира. То есть любой человек может получить оправдание, может получить умилостивление в Иисусе Христе. Так теперь вопрос. А христианин грешит или не грешит? Грех бывает в жизни христианина или нет? И если этот вопрос еще недостаточно сложный, ну давайте возьмем, например, 3 главу, 5 и следующие стихи. Это будет несколько позже, но я хочу, чтобы мы с вами поставили вопрос в контекст. Потому что вопрос непрост, действительно. 5 стих. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». И это понятно, да? Иисус пришел для того, чтобы взять грехи наши, и в Нем, и ключевое слово «в Нем» нет греха. То есть в Иисусе Христе. Он взял на себя наши грехи, но сам Он безгрешен. И когда Он пребывает в нас, и мы в Нем, у нас есть конкретный совершенно потенциал для того, чтобы избавиться от греха. И 6 стих. «Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его». И 9 стих, той же 3 главы. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его», то есть семя Божие, да, а он безгрешен, «семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». И есть люди, которые скажут, а вот 3 глава, 6, 9 стихи. Это совершенство христианина. Христианин в принципе не может грешить, потому что он рожден от Бога. А есть люди, которые скажут, вот да, мы совершенны, а если вы не совершенны, значит, вы не рождены от Бога, вы не христиане. Но при этом тогда непонятно, что делать с концом первой главы и началом второй главы. Если бы кто согрешил. Вот при этом также непонятно, Но что делать со многими посланиями? Например, послание к Коринфянам. Очевидно, что люди в Коринфской церкви были возрожденными христианами. Но в их церкви и в их жизни был грех, по поводу которого они должны были обратиться к Богу, они должны были покаяться. То есть, вариант того, что вот христианин не грешит, в принципе, никогда не грешит, противоречит Священному Писанию. Есть другой вариант. И, как мне кажется, другое извращение библейского текста. Когда говорят, ну, это вот по русской пословице, «не согрешишь, не покаешься». Говорят, ну, все мы грешим. Я как-то приводил этот пример. Пастора отлучали от церковного служения, снимали с пасторского служения, поскольку выяснилось, что он имел интимные отношения с несколькими женщинами в церкви, при том, что он сам был женатым человеком и пастором церкви и так далее. И вот, когда церковь ожидала, что он сейчас, ну, если не раскается, то, по крайней мере, извинится, ну, как хотелось бы ожидать, что раскается, но, ну пусть хоть извинится. Так вот, церковь не получила от него ни того, ни другого. Потому что пастор говорит, ну, слушайте, чего вы от меня ожидали? Я же тоже человек. Христос меня простит, и вас он простит. И вот это другая сторона, когда мы начинаем говорить о том, что да, грех – это нормально. Не согрешишь – не покаешься. Но читая первое послание Иоанна, и не только читая первое послание Иоанна, и другие книги Библии тоже, мы понимаем, что грех – это ненормально. И зачастую как раз вот это неощущение Божьих благословений, оно из того происходит, что в жизни человека есть грех. Этот грех не раскаянный, этот грех не признанный. Ну, то есть человек считает, что все у него нормально, а у него, конечно, далеко не все нормально. Вот, то есть вот такая вот история получается. Значит, что делать? Как это читать? Вот пишу вам, чтобы вы не согрешали. Да? Или чтобы вы не грешили. А если кто согрешит, то мы имеем ходатай. Но при этом это мы, да, это не если кто из того мира согрешит, если кто-то из неверующих людей согрешит. Нет, это про нас, это про то, что мы, верующие люди, имеем ходатай. Значит, к нам это вот все тоже относится. И третья глава, 6-9 стихи, которые указывают на то, что всякий, рожденный от Бога, не согрешит. И к этому еще нужно добавить огромное число номинальных христиан, которые есть в церквях. Ну, то есть люди, которые вроде бы ходят в церковь, вроде бы в малых группах, вроде бы служение какое-то несут, но в жизни, реальности христианской жизни у них нету. То есть люди просто живут так, как им хочется. Так вот, христианин не может жить так, как ему хочется, так, как ему угодно. Христианин, настоящий христианин, может и будет жить так, как угодно Богу, так, как хочет от него Бог. Ну и, наконец, мы сейчас уже подойдем к интерпретации самих стихов. И тут важное это правило – контекст рулит. Да, вот, или контекст рулит. Все из контекста. Мы объяснение получаем, объяснение мы видим, рассматривая библейские стихи в контексте. Но давайте посмотрим на это еще из контекста нашей собственной жизни. Я не знаю, как вы, я могу предположить. Ну, просто зная, как я могу предположить, как вы. Да, и могу предположить следующее. Когда мы верующие люди, да, вот мы христиане, бывает, и достаточно часто бывает, в моей жизни бывает гораздо чаще, чем я хотел бы предположить, хотел бы признаваться, но оно реально бывает, оно реально есть, что я совершаю то, что не угодно Богу, я совершаю грех. И после этого становится очень больно. После этого становится, ну, не по себе. Покоя, спокойствия после этого нет. Что-то происходит во мне. Как-то Господь указывает, смотри, то, что ты сейчас сделал, или даже то, что ты сейчас подумал, или то, что ты сейчас не сделал. Грех. Значит, когда по поводу не сделал, да, это вещи, которые от нас ожидаются, как от Божьих детей, но мы их не делаем. Такое небрежение. Грех через небрежение. Так вот, одно из толкований И я понимаю, что, опять-таки, многие из наших слушателей могут не разделять это толкование. Но вот это толкование, на котором я стою и которое я увидел в контексте, и не только я, разумеется, одно из толкований заключается в следующем. Христианин не грешит постоянно, не грешит спокойно. Грех не становится образом жизни христианина. А христианин согрешает. Вот в русском переводе, кстати, это различие подчеркнуто, хотя в оригинале оно не очевидно, по-гречески оно не очевидно. Христианин, если он согрешил, если в его жизни появился грех, то в его жизни появляется также, или в нашей жизни, появляется также и обличение от Святого Духа. Святой Дух показывает, что это неправильно. Святой Дух показывает, что ты идешь в другую сторону. И ты чувствуешь, среди прочего, и вот мы сегодня и завтра в следующей программе к этому подойдем вплотную, ты чувствуешь, что нарушается твое общение с Богом. Нарушается твое общение с Отцом. Ну, например, становится трудно молиться. Появляется недоверие. Появляется даже озлобленность. Озлобленность на Бога. Но виноват в этой озлобленности ты сам. Потому что ты совершаешь грех. Потому что ты... Ну, как, сначала это такое обличение, обличение совести. А потом начинается более глубокий разрыв. И это не значит, что в этот момент ты потерял свое спасение. Но вот покой ты потерял. Евгений спрашивает, чем отличается совершенный человек от несовершенного? Совершенного человека не бывает. Но Божие дитя, человек, в котором живет Дух Божий, вот реально живет, он также и... То есть такой человек также и начинает чувствовать Бога. Такой человек также и начинает чувствовать, когда он неугодно поступает по отношению к Богу, неправильно поступает по отношению к Богу. Если ты, как сказал один пастор, и очень хорошо сказал, если ты продолжаешь жить в грехе, и тебе по этому поводу спокойно, тебе это норм, то тогда возникают очень серьезные вопросы. Да, помните, по плодам узнаете их. Вот ты как, ну я не знаю, как бухал, так и бухаешь. И говоришь, а Бог простит. Вот ты как орал на всех, так и орешь. И говоришь, а Бог простит. И тебе норм. Тогда серьезные вопросы. А ты верующий человек или нет? Ты возрожденный человек или нет? Есть и другая картинка. Есть и другой человек, который борется с постоянным грехом. Допустим, Бог не дал ему освобождения. Тот же самый пьяница, алкоголик. Бог не дал ему сразу освобождения от этого греха. Или человек, который легко выходит из себя. Бог не дал ему сразу освобождения от этого греха. И он борется с этим грехом. Он противостоит этому греху. И каждый раз, когда он это сделал, ему не по себе, ему тяжело. Он хочет и просит у Бога прощения. Этот грех несовместим с нашей новой природой. Есть такой эвфемизм, слово или выражение, которое предназначено для того, чтобы сделать тяжелое, неприятное, даже неприличное выражение, ну, в данном случае, конечно, приличное, но неприятное, более приятным. Действие, несовместимое с жизнью. Или ранение, несовместимое с жизнью. Вот ранение, несовместимое с жизнью, это смертельное ранение. Так вот, есть поступки, несовместимые с христианской жизнью. Если эти поступки совершает неверующий, даже освоивший религиозный лексикон, даже освоивший религиозную терминологию, то этот неверующий человек может сказать, ну что, я тоже живой, все бывает. Он даже может сказать, Господи, прости, но это будет как-то, знаете, так, Господи, я прошу прощения, но на самом деле не прошу прощения. По-английски говорят, I'm sorry, but not sorry. Да, вот это не настоящее. То же самое может быть и в жизни христианина. Но, во-первых, это не будет постоянным, это не будет частью его привычки, его привычной жизни. А во-вторых, христианину будет действительно тяжело по этому поводу. Он будет приходить к Богу. Он будет просить помощи у Бога. Он будет просить помощи у других людей. Он будет просить, он будет искать, открыто искать помощи в этой ситуации. Да, вот мне плохо. Да, вот я грешу, но я так не хочу. Это несовместимо с моей христианской жизнью. С жизнью. Вот норм или не норм? Вот, Бог все равно простит, или, Господи, прости меня грешного. Теперь, далеко не всегда, просто глядя на человека, не зная человека близко, не зная человека лично, далеко не всегда мы можем при этом отличить первое от второго. А порою действительно кажется, что человеку норм, а он мучается, он обращается к Богу. В разговоре, через беседу, кстати, это можно обычно понять. Но с первого взгляда нет. Бывает и по-другому. Человек настолько сжился с грехом, и он настолько актерствует, что он даже покаяние разыграет. И это страшно. Ну, потому что это лицемерие. Тут есть двое, которые знают, и этого достаточно. Во-первых, знает Бог. Да, Бога не обманешь, не обыграешь. Но, во-вторых, знаешь ты сам. И это знание дает возможность сделать следующий шаг. Сделаешь ты его или нет, это другой вопрос. И это гораздо сложнее все, чем просто сказать, ой, вот мы не грешим, и все тут. Или сказать, ай, не согрешишь, не покаешься. Но если мы читаем Священное Писание, конкретно первое послание Иоанна, то ведет нас оно именно к этой мысли. Сейчас помолимся, будем читать Священное Писание вместе, и завтра также продолжим эту тему, потому что она будет у нас в следующих нескольких беседах. Господь наш и Бог, мы снова склоняемся пред Тобою. Мы просим Тебя сейчас, наставь нас, научи нас, направь нас своей рукою, и, Господи, меняй нашу жизнь. Мы нуждаемся в Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 1090-я встреча у нас с вами сегодня, и мы переходим ко второй главе первого послания апостола Иоанна. На самом деле, мы ведь с вами так и не закончили разговор, который начали в связи с предыдущей главой. И вопрос, который мы с вами обсуждали, звучит так. Каким образом можно иметь общение с Богом? Уже в первой главе мы увидели, что общение с Богом обретается, когда мы ходим во свете. Но это даже не про то, как мы ходим. Это про то, где мы ходим или в какой сфере мы ходим. И, кстати, чувства могут здесь быть обманчивыми. Человек считает, что он ходит в общении с Богом, у него все вроде бы нормально, у него все в порядке, хотя на самом деле это не так. Надо ходить во свете. И если мы ходим во свете, то мы имеем общение с Богом. Дальше мы говорили, что для того, чтобы иметь общение с Богом, надо исповедать свои грехи. Сказать о грехе ровно то же, что говорит о нем и Бог. Когда мы ходим во свете, мы знаем, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но мы также знаем, что в нашей жизни есть несовершенство. И поскольку это так, мы исповедуем наши грехи. Мы приходим к Богу, и мы говорим: «Господи, да, Ты прав, а я не прав». И вот сейчас мы подходим к третьему аспекту, который дает нам возможность общаться с Богом. И это заступничество Христа. И мы с вами видим продолжение мысли, которая начиналась еще в 5 стихе 1 главы 1 послания Иоанна. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Вот благовестие, вот добрая весть, вот Евангелие.
Да, собственно, это и есть Евангелие Божьей благодати, которое берет обреченных грешников и через чистую веру в Иисуса Христа приобщает нас к Божьей семье, где мы становимся наследниками и сонаследниками Иисуса Христа. И самое главное здесь – это наши отношения с Отцом. Мы часть семьи, и мы имеем отношения с Богом Отцом. И вот Иоанн начинает вторую главу своего послания. Я напомню, что разделение на главы, конечно, появилось позже. Иоанн не сидел и не думал, а начну-ка я здесь вторую главу. Но вот именно с этого стиха начинается вторая глава. Я его прочитаю. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». «Пишу вам, чтобы вы не согрешали», — говорит апостол Иоанн, «потому что Бог не хочет, чтобы мы, Его дети, грешили. Он дал нам все необходимое, чтобы нам не грешить». И хотя Он действительно в полном совершенстве о нас позаботился, Он действительно дал нам все необходимое, то, как мы принимаем эту заботу, все же остается несовершенным, потому что мы и сами несовершенны. И поэтому первый стих можно переводить и так. «Это написал я вам, или это пишу я вам, чтобы вы могли не грешить, чтобы вы имели возможность, чтобы вы имели путь не грешить, потому что Бог хочет, чтобы мы поступали в послушании Ему». В предыдущей главе, а также в начале этой главы, мы читали о том, как нам иметь общение с Отцом. И это семейная истина. Мы это настолько подчеркиваем, потому что очень часто сегодня говорят об аналогии церкви как тела Христова. И да, это действительно библейская аналогия, которую мы находим, например, в послании к Ефесянам, 5 глава. Но есть ведь и семейный аспект. Мы не только часть тела, не только члены тела Христова, у которых существует своя функция и которые друг с другом взаимодействуют. Такого взаимодействия сегодня в церквях довольно много. Но при этом зачастую бывает, что люди просто механически исполняют так называемое «свое дело». И человек вроде бы делает в церкви все, что положено, но при этом он оказывается вне общения с Богом. Он оказывается лишенным общения с Отцом. В результате в жизни такого человека не хватает радости. И вот очень важно помнить именно об этом. Мы не только часть тела Христова, мы еще и часть Божьей семьи. И в любой семье особую важность имеют отношения. Да, нам нужны отношения с нашим Небесным Отцом. И есть в первом стихе еще одно слово, на которое я хочу обратить ваше внимание. В русском переводе написано «дети мои». По-гречески это не просто «дети». Это детишки, это маленькие дети. Иногда говорят, что апостол Иоанн писал так, обращаясь к своим читателям, потому что он был существенно старше них. Да, вот он апостол, он умудрен годами, он умудрен жизненным опытом, и он сам, как он вначале нам сказал, и как он вначале нам напомнил, потому что мы, конечно, и так знали, лично видел, лично смотрел, ощущал, рассматривал Иисуса Христа. Вот он, как взрослый или уже пожилой человек, пишет людям, которых называют детишками. Но дело ведь не только в этом. Посмотрите, пожалуйста, на контекст стиха. Я еще раз прочитаю. Тут слово «дети», но тут будет еще одно важное слово, которое касается семьи. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Услышали еще одно важное слово. «Дети» или «детишки», «я пишу вам, чтобы вы не грешили, но, если кто согрешит, мы имеем ходатая пред Отцом». Вот она, эта семейная связь. Апостол Иоанн обращается к своим слушателям как к детям не только потому, что он существенно старше них, но и потому, что он хочет показать и подчеркнуть важнейший аспект христианской жизни. Это жизнь семейная. У нас есть Отец. И важная часть семейной жизни – это общение с родителями. В данном случае общение с отцом. Кстати, вернусь к тому, о чем говорил уже в прошлый раз. Я еще не встречал человека, который достиг бы столь совершенного уровня, когда он перестает грешить в принципе. Есть такая шутка, которую проповедники иногда приводят в проповедях. Спрашивает выступающий. Он говорит, а вы знаете хоть одного человека, который был бы совершенен? И все такие, нет, не знаю. А потом кто-то поднимает руку, какой-то дядечка, и выступающий спрашивает, а что вы хотите сказать? И он такой говорит, лично я такого человека не знаю, но я о нем постоянно слышу. Это первый муж моей жены, который был до меня, и с которым она меня постоянно сравнивает. Вот он-то уж точно был совершенным. Штука в том, что никто из нас не достиг совершенства. Даже тот первый муж, о котором идет речь здесь. Еще один пример. Была некая семья, и в этой семье папа, мама, дочка. И вот родителям нужно было куда-то уехать на какое-то время. Дочка маленькая, и ее оставили с соседями. То есть несколько дней она жила у соседей. А у соседей было четверо детей, и все мальчики, парни. Примерно возраста этой девочки и постарше. И вот пробыла она там несколько дней, возвращается домой и начинает папе рассказывать. «Папа, а ты знаешь, они там молятся». «О, — говорит папа, — здорово». «Папа, а ты знаешь, они перед сном молятся». «О, ну классно, ну что я могу сказать? Классно, — говорит папа, который, вообще говоря, не был христианином». «Ой, папа, а ты знаешь, там отец каждый день молится за свою семью». «Ой, как здорово, — говорит папа, — ну надо же ему что-то сказать». «Папа, а ты знаешь, там отец каждый вечер молится за своих сыновей». «Да, ну классно, — говорит папа». И он уже начинает краснеть, потому что ему стыдно. А дочь говорит, папа, а там каждый день, каждый вечер отец молится, чтобы сыновья были добрыми, хорошими и послушными. Ну, молодец он, ну что я еще могу сказать, говорит папа. Ну, ты знаешь что, говорит дочка, он все о них просит, просит, чтобы они были хорошими и добрыми. Ну, кажется, Бог этого так до сих пор и не сделал. Знаете, в нашей жизни тоже, кажется, Бог до сих пор этого так и не сделал. Мы еще не дошли до этого возвышенного состояния полного совершенства. И вот и пишет Иоанн, чтобы мы не грешили. Бог не хочет, чтобы мы жили в грехе. Кстати, несколько позже он скажет также, «Всякий, рожденный от Бога, не грешит». Мы к этому с вами еще подойдем. А пока лишь скажу, что это значит «не живет в грехе». Не практикует грех как стиль жизни. Ну, вспомните, например, блудного сына. Он ведь вышел из свинарника. Он не остался в свинарнике именно потому, что он сын. Но надо также помнить, что Писание говорит в книге Екклесиаст, 7 глава, 20 стих. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Вот это священное Писание. Кто-то скажет, ну я же ничего плохого в жизни не сделал. Допустим, так. А как насчет того, чтобы делать хорошее? Помните, мы читали с вами послание Иакова. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть грех – это не только то зло, которое мы сделали. Грех – это и то потенциальное добро, которое мы могли бы делать, но не сделали. Есть грехи, которые выражаются просто в неделании того, что должно. И когда мы ходим во свете, мы понимаем, насколько далеко мы отстоим от стандарта Божьей справедливости. Да, каждое искреннее Божие дитя стремится к общению с Богом. Однако каждый такой человек знает также, что сам по себе он не может претендовать на это общение. Он просто не дотягивает. И даже если грех в жизни кажется несущественным, то он ведь все равно разрушает общение с отцом. Рассказывают, как известный британский проповедник Чарльз Сперджен шел по улице Лондона и вдруг остановился и стал молиться, как бы ни с того ни с сего. Вместе с ним шел один из диаконов церкви, Он обратил на это внимание, и после этого он спрашивает у Спержена: «Что же такое случилось? Почему вы вдруг резко остановились и стали молиться?» И на это Спержен ответил так: «Знаете, я почувствовал, что появилось какое-то облако между мною и моим Спасителем. И я хотел сразу же помолиться, пока не перешел на другую сторону улицы». То есть он остановился, насколько я понимаю, буквально на проезжей части. Там ездили извозчики, его просто могли сбить. Да, и он берет, останавливается, начинает молиться. Так вот, сегодня есть немало христиан, которые живут в непослушании Богу. И они еще потом удивляются, почему у них нет общения с Богом. И надо понять, что речь здесь идет именно про общение. Это не значит, что мы теряем спасение. Потому что буквально здесь, во второй части первого стиха, говорится: «А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом». Обратите, пожалуйста, внимание. Не написано «ходатая пред Богом». Написано именно «пред Отцом». Даже если мы согрешаем, Бог не перестает быть нашим Отцом. Потому что спасение основано на том, что совершил ради нас Иисус Христос. И это завершенное дело. Получается, что мое спасение зиждется на жизни, которую я не прожил, и на смерти, которой я не умирал. Это была его жизнь и его смерть. И вот именно на ней основана моя вечность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, все свершилось. И это все, что нам с вами нужно для спасения. Однако, если мы хотим иметь общение с нашим Отцом, то нужно понимать еще вот что. Если христианин согрешает, то для него остается защитник или ходатай перед Отцом. Это Иисус Христос, праведник, или, как в некоторых переводах говорится, утешитель. Да, речь здесь идет о грехе именно верующего человека. Даже если мы согрешаем, то мы все равно не теряем наше спасение. И Бог все равно остается нашим Отцом. Есть, однако, некто, кто пытается внедрить нам в сознание мысль, будто спасение можно потерять. И это никто иной, как сатана, обвинитель против братьев. Об этом очень конкретно и очень четко говорится в Откровении Иоанна Богослова, 12 глава, и давайте здесь прочитаем 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Вот этот клеветник, этот обвинитель низвержен. Да, дело сатаны обвинять. Помните, как он нашел даже в чем обвинить перед Богом Иова? Еще до страданий Иова. Сатана говорит: «Ну, дай мне только до него добраться, подпусти меня к Иову. Я покажу, что он не просто так тебе служит. Я покажу, какой он слабый». Так вот, наш Господь Иисус приходит как наш защитник. Ведь именно Он умер за нас, и Он называет нас Своими детьми. Но вот подступает обвинитель, и многие по этому поводу начинают расстраиваться и напрягаться. Однако помните, наш защитник принципиально больше обвинителя. Да, обвинитель пытается вспомнить, да и нам напомнить, все плохое, что мы сделали. Но ведь Иисус нас оправдывает. И дальше мы читаем, что Иисус еще и жертва умилостивления за наши грехи. Давайте прочтем второй стих. «Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». И греческое слово, которое здесь переведено как «умилостивление», в послании к римлянам означает «место Божьей милости». В данном случае смысл этого слова несколько иной. Здесь это именно умилостивительная жертва. И это значит, что за наши грехи заплачено страданием другого. Христос умер за нас, и вот по этой причине мы Божьи дети. Вот он и есть умилостивление за наши грехи. И тут даже не говорится, что Иисус Христос будет ходатаем, если мы покаемся. Не написано, что у нас будет ходатай, если мы исповедуем свой грех. И даже не написано, что он за нас заступится, если мы будем плакать о своих грехах. Нет, написано просто: если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом, Иисуса Христа. И дальше: он есть умилостивление за грехи наши. То есть у нас есть ходатай, Иисус Христос. И в тот самый момент, когда мы говорим кому-то грубое слово и причиняем этому человеку боль, в тот самый момент, как у нас появляется дурная мысль, в тот самый момент, когда мы совершаем злое дело, в этот самый момент Иисус Христос вступается за нас. Ну а всякий, кто действительно настоящее Божие дитя, всякий такой человек хочет и угождать Отцу. И у всякого, кто действительно является Божьим чадом, есть то отношение и то восприятие, о котором говорит псалмопевец в 138-м псалме. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Это не про то, чтобы удержать спасение. Это про то, что всякое Божье дитя хочет угождать Отцу. И слава Богу, у нас есть жертва умилостивления. То есть сам Иисус Христос становится местом, где является Божья милость за нас, той крышкой ковчега завета, которая окропляется жертвенной кровью. Понимаете, христианство – это ведь не традиция, не культура, не церемония, не какая-то система. И это даже не церковь. Христианство – это личность, и личность Иисуса Христа. Он есть жертва умилостивления не только за нас, но и за весь мир, кто бы вы ни были. Да, у нас есть ходатай, и значит, мы можем иметь общение с Богом. Бог сделал все необходимое, чтобы нам было доступно покаяние. И, как мы уже сказали, исповедать – значит посмотреть на реальность с точки зрения Бога, согласиться с Ним в том, что Он говорит. Я приведу один маленький пример. Сын очень плохо себя повел, ну вот реально плохо, и отец решил своему сынишке это показать. Он говорит: «Так, иди в комнату, и ты не выйдешь оттуда и не получишь ужин, пока не осознаешь, что ты сделал». И вот сынишка уходит в комнату, и есть-то ему хочется. И сын выходит из комнаты и подходит к отцу и говорит: «Папа, ну если ты считаешь, что я в чем-то не прав, то прости меня, пожалуйста». И отец говорит сыну: «Нет, сынок, иди обратно в комнату». Сын уходит в комнату, потом снова выходит и говорит папе: «Ну, если вы с мамой считаете, что я в чем-то не прав, то, наверное, я и правда не прав. Простите меня, пожалуйста». «Нет, сынок, — говорит отец, — иди обратно в комнату». Какое-то время сын не выходит из комнаты, а потом выходит и в слезах говорит: «Папа, прости меня, пожалуйста. Я знаю, что сделал плохо, и плохо было вот то-то и то-то». И сын конкретно говорит отцу, что именно было плохо. И вот тогда отец говорит: «Да, сынок, иди сюда. Я тебя прощаю. Садись, будем ужинать». И они не только поели, но и замечательно пообщались за ужином. Вот поэтому я и говорю, что здесь дело семейное. Понимаете, христианская жизнь – это ведь не жизнь по правилам. Бог не хочет, чтобы вы были похожи на компьютер, отрабатывающий некую программу. Вы ведь человек, в конце концов, и у вас есть свободная воля. Но вы также член Божьей семьи. И ваш отец хочет с вами общаться. И мы можем говорить с ним так, как ни с кем больше не говорим.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но мы идем дальше и продолжаем читать Священное Писание. Мы с вами постепенно переходим к следующему разделу этого замечательного послания. Раздел этот начинается в 3 стихе. И главная мысль этого раздела – Бог есть любовь. И сначала здесь говорится о том, как детям Божьим иметь общение друг с другом. До этого речь шла о том, как ходить во свете и как иметь общение с Богом. Ну а сейчас о том, как ходить в любви и как иметь отношения друг с другом. Читаем 3 стих. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Это, конечно, не о том, как верующему человеку сохранить спасение. Скорее, это о том, как проявляется то, что я член Божьей семьи. Как убедиться, что я в этой семье? Ну да, я Божье дитя. Но вдруг я по какой-то причине не могу сесть за семейный стол. Вдруг у меня нарушено общение с отцом. Так каким же образом нам иметь уверенность? Очевидно, через исполнение его заповедей. И речь не идет о 10 заповедях. Речь не идет о юридической стороне. Речь идет о жизни в семье. 10 заповедей ведь даны конкретному народу, народу Израиля. И именно на этих 10 заповедей выстраивается законодательство практически всех государств мира. Но надо отметить, что законы эти для неспасенных. С другой стороны, для своей семьи Бог имеет нечто еще. И об этом говорится, например, в послании к Галатам 6 глава. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Слышите? Именно закон Христов. И вспомните также первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 2 стих. «Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса». Что же это за заповеди такие от Господа Иисуса? Помните, читая первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, мы перечислили целых 22 заповеди. Вот послушайте, например, 16 стих. «Всегда радуйтесь». Бог хочет, чтобы вы были радостным христианином. 17 стих. «Непрестанно молитесь». Бог хочет, чтобы вы были молитвенником. Не только на коленях молились, но и постоянно, и когда стоите, и когда сидите, и когда идете. 18 стих. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Бог хочет, чтобы вы были благодарным. Ну и дальше другие заповеди, которые Господь Иисус Христос дал верующим людям. И если мы хотим уверенности в том, что нам открыто общение с Богом, то исполняйте Его заповеди. И не думайте, что мы можем жить, как хотим. Христианин не может жить так, как ему хочется. Мы живем так, как хочет Христос. И это принципиально важно. Друзья, на сегодня нам с вами придется прерваться. Ну а в следующий раз продолжим. А пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.